Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. В прошлый раз при обсуждении следствий, а также и причин, предшествовавших падению нашего человечества, мы с вами, в частности, разбирали тот пункт из книги латинского слова «Тайны небесные», где отмечалось, что одним из непосредственных следствий падения в сознательном восприятии у человечества нашего стало то, что в нем восприятие или же связь с небом стало теряться, и появилось другое состояние. Небеса отделились от человека и сообщали с ним уже как бы издали. Тогда для человека открылось сообщение с адом, и оттуда он получил свое общее представление, от которого затем проистекали и все частности. Связь с небом стало теряться, и небеса отделились, а сообщение с адом открылось, понятно по той причине, что небо у человека до падения обитало в его волительном, или же в побуждениях и стремлениях его воли. Именно по этой причине о преадамитах и было сказано, что их природное было чистым, что их волительное, хоть и направленное к целям сугубо природным, было, тем не менее, восприемником человеческого божественного. Их природные склонности воли были представительностями непосредственно божественностей человеческих, присущих божественному ограниченному или же адаптированному к их восприятию божественному человеческому в нисходящей последовательности, в их сознании. И хотя в восходящей последовательности их чувственное восприятие внешних представительностей по соответствиям и не поднималось до вершин, свойственных восприятию небесному человеческого гения человека небесного, тем не менее, это было чистое и совершенно в себе религиозное, то есть не теряющее связи со своим первоисточником восприятия. Собственно, эта связь заключалась в той перцепции, которой они обладали. Той же перцепции, которой продолжают обладать ныне и животные. Только у них была перцепция человеческая, хотя и, скажем так, природная. Именно вот поэтому часть из них, возвысившись в свое время, смогла войти в небесное состояние, обрести небесную перцепцию. Потому что влияние Господа в нисходящей последовательности, сознание Господа ограниченного в нисходящей, в их личностное восходящее, у них как бы было с самого рождения. Ну, мы об этом с вами говорили много в занятии о преадамитах. Но важно понимать, что их религиозная связь заключалась не как вот в духовных после падения, в в каких-то внешних обрядностях, текстах и так далее, а вот в этой внутренней перцепции. И вся их жизнь была непосредственной связью с Божественным. Вплоть до самых последних начал. Даже если они обладали какой-то техникой, искусством и так далее, то все равно это было представительством, по соответствиям, вот это божественное, человеческое внутри них. И все их существование было связь с этим божественным через вот это внутреннее постижение или же перцепция. В религиозности преадамитов наверняка не было особой высоты. Скорее всего, почитание божественного человеческого у них не восходило выше почитания его чистых представительствующих проявлений. По соответствиям, в состояниях сугубо природного человеческого, вроде состояний осознания социальной и личной прямоты, справедливости, честности и верности в исполнении своего долга, личного, семейного и общественного. Организация их жизни личной, семейной и общественной наверняка была неким идеалом того совместного сожития, к восстановлению которого столь безуспешно стремились все теоретики и практики различного рода социалистических направлений новейшего времени. Почему у нынешних плоды их усилий были столь удручающими? Понятно. Ибо тот человеческий материал, из которого они пытались строить свое идеальное общество насилием или же по взаимной убежденности, был изначально порочен, ибо нес в себе проклятие падения древнейшей церкви, благодаря которому в нашем человечестве природная степень человеческого уже навсегда стала безнадежно извращенной и испорченной. У тех же преадамитов, у которых природное было еще чистым, все это наверняка происходило в невинности, упасающих их от проявлений любви к собственному и к мирскому, исключительно ради чувственных удовольствий. То есть, я думаю, что, скорее всего, их социальная, семейная организация была тем, что наши бедные социалисты мыслят как организацию идеального человеческого общества. То есть, таким же, каким является организация жизни небесной, где каждый любит своего ближнего, причем ближнего не как личность, а как свое служение по отношению к семье, к обществу, к народу, к Царству Божьему. Естественно, что для них наличие посмертной жизни тоже не было, как для нас, чем-то загадочным и потусторонним. То есть у них, судя по... мы даже не можем понять этой ментальности, хотя она к нам и ближе, чем ментальность, например, людей небесного состояния. Потому что у них вся жизнь была зациклена вот на этих служениях. Вот отголоски этого, например, это легенды об Атлантиде, которые сохранились в отдельных писаниях, то есть как совершенно идеальное общество, где все служат общему и заботятся обо всех. И опять же повторяю, это было возможно именно потому, что у них не было ни любви собственного, ни любви к мирскому ради мирского. У них была любовь к служениям в последних началах, но не ради собственных этих служений, а ради той связи, через которую они получали соединение с Божественным в их внутренней нисходящей последовательности.
Без насилия верхних.
Да, да. Потому что у нас, вот когда пытались социалистический идеал восстановить, это или собиралась какая-нибудь группа там одержимых, которые, вот как кибуцы знаменитые, которые ехали, и все равно те же кибуцы существуют только потому, что их поддерживает израильское государство. То есть там люди такие расслабленные. Там нет вот, допустим, еще у первых, может быть, были какие-то желания служить на общем, а когда рождаются дети в этих условиях, то им это уже как-то не в добняк. Они уже ищут чего-то своего, потому что у них испорченное вот это вот природное. А уж там, где силы изгоняли, то в результате получалась только полная ненависть к этой их системе, к тем, кто сгонял. Именно из-за того, что каждый смотрит только на свое. Только на свое. И каждый вот это воровство постоянное, потому что, ну как же, вот мне, ну вот, я люблю эти чувства удовольствия, служение общему, служение там идеалу социальному, да пошли мы это вот подальше со всем этим. Главное что? Мое собственное домик, хаточка. Вот все буду тащить туда. Ну, так что, конечно, как в той пословице, когда из продукта вторичного пытаются изготовлять пулю. То есть изготовить можно, и по внешней форме, может быть, даже будет похоже, одна проблема никуда не полетит. А тут же в стволе и размажется. Их восприятие, хотя оно и не возносилось до высот непосредственного восприятия божественного человеческого в чисто небесных сферах, свойственных человеку в древнейшей церкви, тем не менее, наверняка не было ориентировано, как у современного человека, на сугубо природное, как на единственное сущее и самоценное. Ибо у них, тем не менее, присутствовала во внутреннем их восприятии чистая перцепция того, как оно есть на самом деле, пусть и не выходящая за уровень чисто природного восприятия. Если мы вспомним, что согласно латинскому слову, даже демоны ада обладают перцепцией того, что чувственная предметность их внешнего восприятия не является реальностью в самой себе, а есть лишь представительностью по соответствиям внутренних начал сознания через внешние предметные образности, то мы сможем без труда понять, что обладавшие чистым природным преадамиты не могли не обладать перцепцией всего этого, как минимум не менее ясной, нежели та, которой обладают демоны ада. Только что оное у них, в отличие от перцепции последних, не было подчинено гнусным похотям волительного, ибо оное в их волительности попросту отсутствовали. То есть, если вы вспомните, мы об этом говорили, что у демонов ада есть такая же перцепция, какой обладают и ангелы. Они не воспринимают то, что находится вокруг них, как некую самодостаточную реальность, пространствами и временами. Но поскольку внутри у них находятся похоти, то эта перцепция обращается и формирует в них черное личностное, то есть личностное, основанное на ненависти, желании причинять зло. Если в этом мире многие творят зло, потому что они привязаны к чувственным удовольствиям, то обитатели ада творят зло просто из любви ко злу. Не потому, что они рассчитывают в результате этого приобрести какое-нибудь имущество, положение, хотя они все стремятся владычествовать над другими. Но у нас в основном люди пытаются забраться высоко для того, чтобы там ничего не делать, чтобы обеспечить себе служение всех остальных для получения чисто чувственных удовольствий. А у демонов ада это именно любовь. Господствование ради самого господствования. Любовь к причинению злу ради удовольствия причинения зла. Вот как у садистов, например, в нашем мире. Которые получают удовольствие просто, когда они делают кому-то какую-то пакость. Даже если это, на это приходится затрачивать кучу усилий, а им лично с этого потом ничего не возвращается в виде какого-нибудь материального зыска. Собственно, преадамиты были хоть и людьми гения духовного, но это был гений именно небесно-духовный, то есть представительствовавший чисто небесное восприятие человеческого божественного в них, присущее нисходящей последовательности божественного в их сознании, которое там, в отличие от последующих людей, гения чисто небесного, не входило в личностное восприятие восходящей последовательности. Практически же полное лишение перцепции после падения было неизбежным и необходимым инструментом спасения нашего человечества. И необходимым именно для того, чтобы эта перцепция не обратилась в сознание у людей в перцепцию сугубо адскую, которую оно обратилось у последнего потомства древнейшей церкви. Ибо, как говорит об этом латинское слово, через это падение для человека открылось сообщение с адом. И влияние этого сообщения на перцепцию восприятия даже у не принадлежавшего непосредственно к древнейшей церкви окружения было бы совершенно однозначно. Обращение перцепции небесно-природной в природную адскую. Потеряв же всякую перцепцию из внутреннего постижения, человек небесный духовный обратился в человека сугубо плотского и чувственного, у которого всякое постижение отныне происходило исключительно по чувственному восприятию природного, по природному же. Или же мыслящего и живущего исключительно по видимостям чувственного, природного и плотского восприятия. Каковую разновидность человеческого латинское слово называет человеком сугубо природным или же человеком мертвым, что значит мертвым духовно. Латинское слово дает нам следующую классификацию, разделяя их по различным качествам, свойственным каждому из них, разных типов человеческого сознания, определяемый в нем как человек мертвый, человек духовный и человек небесный. Мертвый человек признает за истинное и доброе только плотское и мирское и обожает это. Духовный человек признает истинное и доброе духовное и небесное, но действует он не по любви, а по вере, которая является основой его действий. Небесный человек верит и постигает духовное и небесное, истинное и доброе, не признавая иной веры, кроме исходящей от любви, которую направляет его в его действиях. Цели человека мертвого направлены только к жизни плотской и мирской. Он не знает о жизни вечной и о Господе, а если и знает, то не верит этому. Цели человека духовного устремлены к жизни вечной и, следовательно, к Господу. Цели человека небесного устремлены непосредственно к Господу и таким образом к его царству и к вечной жизни. Мертвый человек в борьбе почти всегда уступает, и когда он не борется, злое и ложное овладевают им, и он становится рабом. Его узы внешние, такие как страх закона, потери жизни, имущества, выгоды и репутации, которые он ценит. Духовный человек борется, но всегда побеждает. Узы, которым он сдерживается, внутренние и называются узами совести. Небесный человек не борется, и если зло и ложь осаждают его, он относится к ним с презрением, и поэтому он назван побеждающим. У него нет видимых уз, он свободен. Его узами, которые невидимы, являются перцепции доброго и истинного. Тут видно, что основное различие между этими типами человеческого сознания проявляется в тех целях, на которые направлено их стремление к существованию. Целеполагание же напрямую проистекает из того способа восприятия, которым сознание у человека формирует у себя представление о том, что именно есть та реальность, в которой он обитает, и в чем заключаются в этой реальности его задачи, его цели, к которым он стремится, кем он стремится стать. Преадамиты с очевидностью подпадают в этой классификации под нижнюю разновидность человека небесного, и даже скорее под неуказанную здесь напрямую разновидность человека протонебесного. Потому что, с одной стороны, У них все же была перцепция, хотя не непосредственно небесного, а из природного небесного происхождения. То есть косвенно посредством небесного. Поэтому в этом занятии они и определяемы как люди небесно-природные. Нефилимы же, или же вырожденное потомство древнейшей церкви, тоже подпадают здесь под классификацию небесных, но с противоположным знаком. Ибо они, в отличие от человека мертвого и духовного, также обладали перцепцией, но эта перцепция была совершенно адской в себе. Тут вообще очень интересный вопрос, потому что, с одной стороны, как бы и слово даже определяет в какой-то степени преадамитов как духовных. Ну и, в общем-то, можно пойти по аналогии. Если вот была древнейшая церковь, то кто же ее было окружение? Оно тоже, по идее, должно быть духовным. Ну и, в общем-то, создание семи дней творения, если проэкстраполировать ее на историчности, то есть временности и пространства, то как бы сначала должны быть духовные, а потом из духовных возникают небесные. Но, по сути, если мы возьмем вот это определение, то у духовных изначально не должно быть вот этой перцепции. А у преадамитов она была. Она была природная, да, то есть она была нижнего уровня. Ну и плюс, согласно другим определениям латинского слова, духовная любовь появилась в творении после Господнего воплощения. То есть, когда Он прославился. Через нее, собственно, и было принесено спасение тем духовным, которые жили до этого во внешних видах добра, но не владели, но им не было за кем следовать и чем эти, скажем, роды добра природного наполнять. Потому что небесное их не может наполнить, а духовного тогда еще не было. То, следуя этому определению, можно сказать, что преадамиты скорее относились к небесно-духовным и небесно-природным. То есть пока их мирское было небесно-природное, а их внутреннее было небесно-духовное. То есть оно не было вот духовным вот как, в том смысле, в каком оно подпадает под определение послепотопного. То есть они были разновидностью, они были как бы границами, жили на самых, обитали на самых границах небес. То есть возникает вопрос вообще, вот, например, если у них было чистое природное, то куда преадамиты девались после смерти? То есть в ад они не шли, но вроде бы даже не было еще небес небесных. И да, они не могли войти в небеса небесные, в небеса небесные взошли те, которые в древнейшую церковь потом пришли. То совершенно очевидно, что они составляли подножие для этих небес небесных, которые вошли только потом, вот эти, которые стали древнейшей церковью. И поэтому их можно определить, их небеса, как небеса небесно-духовные, но существенно отличающиеся от тех духовных небес, которые Господь образовал посредством благолюбия после своего прославления, из тех, которые жили от времен потопа и до времен его прихода в мир. Потому что небеса третьи, или вернее небеса первые, были образованы уже позже, после его второго пришествия. А до этого существовали только ложные небеса, которые не были настоящими небесами. И можно на эту тему спекулировать, что преадамиты, когда они приходили в тот мир, они там как бы находились тоже в некоем ожидании. И они полностью смогли войти в свои небеса, только когда образовалась древнейшая церковь, которая появилась в сердце небес. И тогда их духовное, небесно, протонебесно-духовное состояние были наконец преобразованы в полностью небесно-духовное. То есть для них вхождение в небеса вот тоже, ну, было предшествовано очень длительными эпохами ожидания. В общем, эти эпохи могли длиться, в общем-то, тысячелетиями, если не больше. Из всего сказанного становится совершенно очевидным, что господствующими типами в нашем человечестве после его падения, если, конечно, исключить нефилимов, были человек мертвый и человек духовный. Вот в смысле, как это определяется в этом определении, человек с отсутствующей перцепцией, но с совестью. И то с совестью после Господнего пришествия. Собственно, нефилимы как раз и дополняли эту триаду господствующих типов после падения. Но дополняли ее именно со знаком «минус». А поскольку они, согласно букве слова Ветхого Завета, благополучно дожили вплоть до ранних времен даже церкви иудейской, то вовсе не исключено, что они и ныне продолжают существовать в природных формах человеческого, так сказать, продолжая дополнять собой эту тираду. Собственно, нефилимы – это те, вот почему потоп уничтожил древнейшую церковь. Потому что они не имели того природного, которое бы могло существовать вне их небесного. И того духовно-природного, которое, да, духовно-небесного, в смысле, которое могло бы существовать без вот этого внутреннего, исполняющего их сознания. Поэтому, согласно букве латинского слова, они просто задохнулись. Этот потоп был внутренним, а не внешним. И он их просто удушил вплоть до потери физической воссуществования. А вот нефилимы – это те, которые как-то это умудрились пережить. То есть они как-то приспособились. Видимо, они были не самыми выдающимися в этом падшем поколении. И были более связаны с материальным, и поэтому как-то сумели в себе зажать и обратить ее в некую внутреннюю черную перцепцию. То есть они стали демонами во плоти. Вот поэтому говорится, что они другим представлялись великанами. Когда они столкнулись, вот когда иудеи пытались войти вот в эту, ну, пытались, ну, уже собирались войти в землю обетованную по букве Ветхого Завета, то они пошли и увидели вот этих великанов и бежали от...
А?
Не, нефилимов. Голиаф – это просто большой человек. А нефилимы – это именно целое племя, от которых, как они сказано, они бежали, как это вот, они себя как трава чувствовали перед ними. И бежали от них, как саранча. И, то есть, видно, некое такое магическое воздействие было, совершенно колоссальное. Что человеку представлялось, что на него там прет такой гигант. Понятно, что не думаю, что их физические тела, или то, что воспринималось как физическое тело, было таким гигантским. Хотя, если считать, что все, что мы воспринимаем, являются только представительностями, то вполне могли быть даже и такие формы, то есть как гигантские. И современные нефилимы, если они есть, это опять же не некое отдельное племя, а это некая отдельная общность людей, которые обладают черной перцепцией. Вот многие, занимающиеся эзотерикой, например, начинают себя чувствовать гигантами, а всех остальных начинают чувствовать маги черные. Вот они остальных начинают чувствовать просто как пигмеев по отношению с собой, гигантами. Так что, в общем-то, современные нефилимы, то есть люди, обладающие черной дьявольской перцепцией, они тоже наверняка существуют, хотя и в несколько иных формах, чем те, с которыми столкнулись в свое время, ну, вот эти вот иудеи. Ну, не иудеи, а и древние евреи, пришедшие занимать землю ханаанскую. Хотя я вовсе не исключаю, что какая-то нить магической преемственности тянется от тех к каким-то современным людям. Но это, опять же, мои чистые такие спекуляции. Из сказанного также очевидно и то, что основным качеством, определяющим как человека мертвого, так и человека духовного, и соединяющим их в некий единый архетип, есть именно отсутствие и у того, и у другого любого типа перцепции, как в ее положительном, так в ее отрицательном проявлении. Образно говоря, можно сказать, что духовный потоп, вызвавший духовную гибель древнейшей церкви и частично полностью уничтоживший, а частично обративший в нефилимов, по сути, тоже духовно уничтожены, потому что нефилимы были духовно мертвы, то этот же потоп уничтожил также и у их окружения всякую небесную природность, по сути, убив их и обратив их в человека мертвого. Вот так возник этот человек мертвый. То есть человека, который по отсутствию всякой перцепции, каковая просветляла бы его сознание и даровала бы ему постижение, разумеется, на его уровне восприятия, но все же какое-то внутреннее постижение о том, что есть истинное и доброе, то есть даровало бы ему понятие того, как оно обстоит на самом деле с внешними формами чувственного восприятия его. В общем, человек, которого признает за истинное и доброе только плотское и мирское, и обожает это. То есть результат отсутствия перцепции – это то, что человек начинает принимать все пространственности, временности и предметности вокруг себя за некую самодостаточную реальность. Так вот, если бы у людей сохранилась перцепция, если бы они не обратились к человеку мертвого, то они все стали бы нефилимами, только, так сказать, более мелкого масштаба. То есть обратились бы в демонов ада во плоти. Потеряв же всякую перцепцию из внутреннего постижения, человек небесно-природный обратился в человека сугубо плотского и чувственного, у которого всякое постижение отныне происходило исключительно по чувственному восприятию природного по природному же, или же мыслящего и живущего исключительно по видимостям чувственного, природного и плотского восприятия. Каковую разновидность человеческого латинское слово и называет человеком сугубо природным или же человеком мертвым. То есть мертвым духовно. Совершенно очевидно, что те, которые записывали за потомством древнейшей церкви божественные мифы, ставшие впоследствии древним словом, что они были, хоть если уж и не совсем полностью мертвыми людьми, то, по крайней мере, стремительно скатывающимися в такое состояние. Дело в том, что преадамиты совершенно не нуждались в записывании подобного рода вещей, ибо они сами обладали перцепцией на уровне, доступном их восприятию. То же, что порождалось во внешних формах перцепции, превосходившей их восприятие, отталкивалось бы их сознание, ибо вступало бы во внутренний конфликт с их собственным постижением того, что относительно, что есть относительно истинности или же благодатности чего-либо. То есть, вот тут очень важно понимать, что человек, у которого есть некая внутренняя перцепция, он все другие постижения и, скажем так, более примитивное по отношению к его перцепции и более высшее по отношению к его перцепции будет отвергать. Потому что у него сознание строится совсем по другим законам. То есть все, что строится в его личностном восприятии, все это является результатом воздействия Господней перцепции на его чувственный опыт. И, соответственно, его Бог находится внутри него самого. Этот Бог может быть высшего плана, как, например, у древнейшей церкви или у небесного человека, вернее, это божественное человеческое. Оно может быть более нижнего плана, как это было для преадамитов. Но в любом случае он не будет искать никакого Бога вне себя, то есть в перцепции чьей-то, чужой. Вот стремление искать свойственно тем, у которых нет своей собственной перцепции. Они не могут знать, что есть истина и что есть доброе из какого-то внутреннего источника. Поэтому они усиленно перерабатывают, они вырабатывают методы анализа, оценки, отвержения, приобретения. И вот для них-то очень важно, чтобы был кто-то, кому они могли бы доверять, как источнику вот этой внешней перцепции. По этой причине, я думаю, что те, кто согласно латинскому слову ходили за вот этим последним потомством и записывали вот эти истории, что они практически не обладали внутренней перцепцией. А если и обладали, то только на том уровне, что могли отличать того, за кем нужно ходить и записывать, от того, за кем не нужно ходить и не нужно записывать. Я думаю, что их в этих божественных мифах и интересовало это, по сути, лишь только плотское и мирское, которое в их восприятии еще продолжало быть озаряемым, в отличие от скуба материального, плотского и мирского, неким отзвуком горнего света, каковой отблеск по остаточностям своего происхождения от обладавших чистой природной перцепцией, они все еще в состоянии были улавливать, пусть и очень смутно и опосредованно. То есть они все-таки не были настолько еще мертвыми, чтобы интересоваться только плотским, чувственным и доставляющим удовольствие их непосредственно вот органам чувств телесным. Но они уже получали удовольствие от небесного в этих историях только тогда, когда оно было облечено в доступные для их чувственного восприятия формы. То есть для них это уже были как бы отзвуки легенд о высях горних, к которым они не имели доступа. То есть, как я уже говорил это на предыдущем занятии, для них мир уже начал делиться на мир этот и на мир потусторонний. И хотя они еще в состоянии были улавливать отзвуки из потустороннего, но они их воспринимали, любили и почитали только тогда, когда они облекались для них в формы посю сторонние. То есть в мифы, выраженные чисто чувственными образами, вот, например, как семь дней творения. Я думаю, что в высших состояниях люди небесные могли бы им дать мифы и, скажем так, истории, более ориентированные на язык представительствования чего-либо внутреннего. Но вряд ли это заинтересовало бы уже тех, которые ходили и записывали, и которые приставали к ним, наверное, с вопросами, а как все это было сделано, а как появился вот этот наш мир. Потому что они уже считали, что вот есть этот сторонний мир и тот сторонний. И вот понятно, что тот есть, а вот как этот появился. И именно поэтому те истории, которые они записали, они и были тоже в таких достаточно чувственных образах, вроде космологии вот этой вот семи дней творения. Воспользовавшиеся же впоследствии этими записями, то есть те, из кого затем была сформирована древняя церковь, те, я думаю, вообще уже не обладали совершенно никакой перцепцией. Они были людьми чистого гения духовного, то есть теми, у кого рассудочная часть совершенно отделена от части волительной, из которой в рассудочную часть не просачивается практически ничего. Ибо то, что просачивается, то формирует там, в этой рассудочной части, исключительно нефилимство и губит его совершенно, лишая человека всякой надежды на спасение. А вот Господь позаботился, чтобы этого не происходило. Ибо как это ни парадоксально, человек мертвый все же может быть восстановлен в человека духовного, пусть хоть и теоретически, а вот нефилим совершенно никоим образом. Человек духовного гения продолжает оставаться человеком мертвым до тех пор, пока в его рассудочном открыто сообщение с адом. Оттуда он получает свое общее представление, от которого затем у него происходят все частности его мышления. Тут важно отметить, именно пока он от такого сообщения получает свое общее представление. Ибо когда он начинает получать не общее, а частное представление, непосредственно из частности своего собственного волительного, тогда это уже есть разновидность адской перцепции, засеивающая в его сознание нефилимство и губящая его без всякой надежды на восстановление. Это важно понимать. То есть общее наитие дает человеку некие общие представления. А вот когда его частности начинают наитствовать, то в нем возникает частное представление, жестко связанное с его волительностью, через что его волительность получает, вот личная волительность, получает представительство в его рассудочной части. То есть мы знаем, что у человека все является результатом наития духовного мира вообще. Вот это вот наитие сохраняется. А то наитие, которое происходит из его частного, личностного, из-за которого извращено, искажено, то есть его собственной воли, которая в ее природных составляющих, вот это пресекается, чтобы оно не превратило его в нефилим. От такого общего представления в его сознании формируемы все изыски материализма, вовсе не обязательно атеистического, то есть представление о том, что он есть как бы обитатель некоего материального тела, реально существующего в некой абсолютной материальной реальности, сосуществующей Творцу, или вообще являющейся основой для собственного существования. Вот вспомните, что не дает ангелу и даже демону ада войти в представление о том, что окружающее его пространственности и временности есть нечто реальное. Вот именно вот эта перцепция из божественного, нисходящего в них. Вот оно дает им верное истолкование видимости их восприятия. Человек же лишенный перцепции, и даже если бы дух был лишен перцепции, с неизбежностью обречен впадать в представление о том, что все, что его окружает, вот все эти пространственности, временности, предметности, что это и есть реальность. И даже, возможно, не просто реальность, а единственно существующая реальность. То есть человек мертвый и даже человек духовный с необходимостью должны становиться материалистами в своем восприятии. Так вот, преобразование такого человека мертвого в человека духовного происходит посредством именно такого же общего наития небес в его рассудочное, которое там вынуждено не только конкурировать, но и как-то сосуществовать с общим наитием из ада его личностной воли. По этой-то причине буквальности Священного Писания, в которое представительностями по соответствиям и заключено Божественное Слово, с неизбежностью должны быть оформляемы согласно внешним видимостям чувственного восприятия человека мертвого, сугубо в себе материалистического. Ибо, будучи заключенным в какие-либо другие формы, слово не было бы не только принято, не только уверуемо, но даже не было бы принято, как об этом нам говорит латинское слово. Оно было бы просто отвергнуто и бы не послужило бы спасению человеческому. В процессе преобразования сознательное человека духовного переформатируемо таким образом, что изначально совершенно не трогаются в нем никакие иные его представления, как лишь относящиеся непосредственно к самым общим истинностям. В остальном оно представляемо всем своим собственным видимостям и заблуждениям, как естественно-научного, так и социального, политического, да и всякого иного характера. Человек посредством Священного Писания приводится к тому убеждению, что есть Бог, как Творец Вселенной, что есть некий закон жизни, который им предписываем человеку, и что этот закон жизни состоит из заповедей, запрещающих красть, лгать, прелюбодействовать, ненавидеть и убивать, и желать присвоения имущества ближнего своего. И все это укладывается в его сознание из Священного Писания таким образом, что на первых порах совершенно по видимости не противоречит всем тем частностям и представлениям о будто бы реальности, которые он изначально получил в своем рассудочном благодаря адскому наитию туда. То есть слово в букве приспособлено к его понятиям, вот как слово Ветхого Завета было приспособлено к представлениям вот этого древнего семитского племени, точно так же, как слово Нового Завета было приспособлено к понятиям античного мира, да и точно так же, как латинское слово было абсолютно приспособлено к рациональному восприятию людей 17-го столетия во всех своих апелляциях, ну, смысла буквального своей, и, естественно, научных, и политически общественных, и даже личностно-семейных. Священное Писание насаждает в него опосредованно формы жизни, представительствующие по соответствиям различного рода небесности, которая на первых порах конфликтует не столько с его рассудочными представлениями во всем этом, сколько с его непосредственными волительными побуждениями. Скажем, когда человек становится христианином, он может в социальном смысле продолжать оставаться тем, кем он был раньше. Скажем, и рабовладельцем, и князем, и чиновником. И его учат, что нельзя убивать в рамках его восприятия. То есть не меняя его ни социального статуса, ни социальной позиции. Точно так же человек может оставаться по убеждениям капиталистом, коммунистом, феодалом, рабовладельцем. И все равно он может усваивать 10 заповедей, и они будут приспосабливаемы к его восприятию. И будут вступать в конфликт там не с его представлениями о том, как должно быть организовано общество, что из себя представляет Вселенная, какие должны быть у него семейные организации, а с его импульсивными побуждениями в рамках вот того круга, в котором он обретается, нарушить то, что запрещается этими заповедями. То есть борется с его личными импульсивными побуждениями, которые вне пространственные, временные, да и в какой-то степени вне личностные. И лишь тогда, когда завершается процесс преобразования и начинается процесс его возрождения, перцепция в его сознательное из нового волительного, насажденного там Господом и являющегося там сугубо собственностью Господней, начинает преобразование также и его представлений, постепенно расформировывая те ложности, из которых оно по преимуществу до этого у него состоит. То есть вот это, скажем, одна из основ так называемой Дахим-Лишелир доктрины, что человек может получить, что само по себе буква слова еще не делает человека подлинно возрожденным, а только то доброе, которое он стяжает жизнью по заповедям этого собственного. И когда в него приходит это доброе, оно дает ему просветление, которое дает возможность ему видеть духовный смысл слова. А до этого он обретался только в смысле буквальном. Даже если он читал латинское слово и искренне верил, что все эти толкования на, допустим, книги «Бытие и Исход», которые он там встречает на Апокалипсис, и есть подлинный духовный смысл слова. Только в данном случае концепция применяется более широко. Человек не только начинает видеть духовности в Священном Писании и начинает приобщаться к подлинному внутреннему божественному слову по внутренним соответствиям, У него меняется взгляд на все, что его окружает и что составляет его так называемую жизнь природную. То есть, когда человек получает божественное доброе, человек духовный, преобразованный, получает божественное доброе, и это доброе укореняется у него благолюбием в новую волю, в которой присутствует сам Господь, то это меняет не только его подход к священному писанию и к осознаниям духовности там, это меняет смысл всего его существования во всех природных частностях этого существования, наполняя его высшим внутренним божественным светом и преобразуя циклами итераций, то есть потому что преобразование и возрождение не является одномоментным и непрерывным процессом, а это как бы постоянное возрождение, на котором сначала сознание чуть подтягивается вверх, потом оно подтягивает под себя волительное, вернее, насаждается волительное, которое от Господа, которое соответствует этому сознательному, меняется его стиль жизни, и процесс начинается по-новому. Словно снова сознание подтягивается, снова как бы идет борьба с более внутренним злом, которое выступило наружу, когда старые заблуждения и старые привязанности были сняты. И он борется уже на совершенно новом уровне, в совершенно новых и внутренних, и внешних условиях своего существования. Но более подробно о том, как все это происходит в человеческом сознании, на какие этапы все это подразделяемо в пространствах и временностях истории человечества, и как оное действует в сознании человека новой Господней Церкви, мы с вами поговорим уже на следующем занятии. Аминь.
Просто важное, важнейшее замечание, которое я никак это замечание не работает. В наших лекциях. Замечание такое. Перцепция и концепция. Ну кто хочет, кто может сейчас сказать, из нас здесь сидящих, что проповедники всех религий и религиозных вероучений и мусульманских, и иудейских, и христианских учат злу? Нет. Они всех, в общем-то, учат добру, исходящего из Господа. Единственное реальное, эти исходящие добро, истинное добро, единственное реальное. Все остальное – это разного рода повреждение исходящего. Слово, повреждение слова. Слово поврежденное. Отсюда родились секты, части воспринятого, а все остальное отброшено. Секту. Это часть, шестая часть, скажем так, которая была воспринята, а остальное отброшено. Ну, кто скажет, что это не так? То есть, ну, исходящее из Господа благое. Спрашивается, почему рождаются гитлеры, почему рождаются полпоты и прочее, прочее, прочее. И там кто там, талибаны и все такое. Вот. И талибан, и мусульманские, и католические, и христиане, православные, и иудейские, и какой угодно. Вот кто скажет?
Ну, почему? Вот тут, в общем-то, был ответ.
Ну, я хочу сейчас все закончу, фразу сейчас закончу. В чем дело ловушка? Доброе сеется, ну, сеется и на камень, и на почву. И то, и другое поливается или не поливается. На камне сколько ни лей, ничего не выросло. А на почве растет что-то. Спрашивается, почему так? Почему на хорошую почву падает зерно? Почему она поливается? И все равно христиане всех конфессий ведут как? Ну вот это не попирается, это. И врут, и лгут, и делают зло, и делают непотребности. Я не буду конкретики говорить, почему так? Ответ один. Концепция такая. Почему это другое дело? Почему дважды два у одного 4,2, у другого 3,8, но никак не 4? Почему у одних синус 30 градусов 1/2, а у других вот такая вот дробь. То или
нет, нет, такого не бывает.
Почему так?
Так?
Потому что концепция. Кто эту концепцию создает? У кого 2 × 2 = 4?
Ну, постой, послушай. Вот тут в этой проповеди было сказано, что человек мертвый получает общее наитие из ада. А это общее наитие в нем разбивается вот в частности, вот эти концепции, о которых ты говоришь.
Так об этом надо сказать.
Так и об этом...
Перцепция. Не перцепция, слышно, склоняемость.
Так, а перцепции у нас нет. Вот в том-то наша и проблема, что у нас нет перцепции. Но если бы была перцепция, то было бы еще хуже. Потому что наша концепция – это все-таки некое общее наитие из ада. И оно разбавляется наитием небесным общим и борется. Вот, например, синус не может быть там одна дробь, другая дробь. Синус может человеку казаться чем-то таким, пока он не знает, как он вычисляется. Когда же человек знает, как синус вычисляется, он четко померил две стороны треугольника, на калькуляторе быстренько посчитал и знает, что вот там, я знаю, синус там 90 градусов, там, ну, 1/2, я уже не помню точно.
Да.
Да. И это знает и он, и ты. Почему? Потому что они посчитали. А тот, кто не считал, так у него никакой концепции нет. Вот как на базаре. У продавца одна концепция – тебя кинуть. Его не интересует реально, сколько весит его товар. Его интересует реально, насколько он тебя кинет.
Да.
Поэтому его концепции не интересует, в принципе, верности взвешивания товара. Но если человек этим заинтересовался, то будет он продавец в Оршане, на базаре, в каком-нибудь супер-пупер модном бутике, он все равно придет к одному и тому же выводу, что вот это весит 1 килограмм, 200 грамм, потому что вот по таким-то этим. Вот смотри, когда человек начинает, все мы люди мертвые изначально, и когда мы начинаем свое движение, вот те же талибы, например, они же бедные тоже думают, что они ж в отличие, например, от какого-нибудь там вора в законе, который четко знает, что жизнь заключается в том, чтобы лохов почесать, себе собрать. Талиб думает о чем-то возвышенном. Да, у него это все по-дурацки происходит. Да, он приносит зло людям, он даже больше, чем какой-нибудь вор в законе. Потому что тот тигр нажался, отполз сытым. А талиб не остановится, пока, так сказать, он будет сам умирать, пока сам не истощится, всем там бить, загонять в это мусульманство. Но он-то действует все-таки из намерений отличающихся от любви к собственному и даже к чисто мирскому ради мирского. Только у него пока еще концепция неверна. Но любой талиб имеет потенциальную возможность, вычисляя, уточняя свою концепцию, дорасти до суфи. Правильно же? Почему? Любой, особенно и даже более того, наиболее... такой ретивый, такой исполненный талиб, он имеет больше вероятности дорасти до суфия, потому что он скорее истощится в этом своем рвении и найдет правильную концепцию. А наоборот, ленивый талиб, который туда пошел так, чтобы чувствовать себя вместе, он не ищет концепции, то есть он неодержим религиозно. И поэтому он имеет гораздо меньше шансов для себя найти верное решение, то есть вычислить вот этот самый синус.
Нет, модель абсолютно неверная.
Стоп, давай так сосредоточимся, или мы обсуждаем вот эту лекцию, или мы идем потом говорим уже за кофе. Потому что, может, есть какие-то вопросы именно по этому занятию?
Нет, великолепно, просто великолепно. Я тут увидел белое, и мы увидел и серое. А уже потом из серого нашел черный. Вот эта концепция, ну тут недоработано, что-то там не то.
Не, ну еще.
Вот модель очень простая. Сейчас расскажу, как я просто пойдем туда.
Что, сейчас еще будет видишь. Продолжение, что как да. Только
да.
Еще, еще одно занятие.
Барьеру, спрашивайте.
Не, у меня нет вопросов.
Ну ты смотри, как они счастливы.
Ладно, тогда идем.
Куда?